главная мысль, главная идея книги. И сегодня я вас тоже приглашаю вместе открыть Священное Писание. В последнее время у нас здесь, с этой кафедры, прозвучало несколько проповедей важных и очень серьезных. Проповеди о последнем времени, проповеди о том, кто мы и что нам делать, и каков наш путь в это последнее время, как церковь, как отдельно каждый из нас. И сегодня я хотел бы вместе с вами прочитать Писание, немножко поразмышлять о нашем источнике спасения, о Господе нашем Иисусе Христе, которого жизнь мы все, конечно же, знаем, слышали многое, но некоторые вещи, которые открываются нам из Писания, которые мы видим, очень иногда просто потрясают то, что мы читаем о Нем. Поэтому я приглашаю всех открыть Библию. Но перед этим хотел бы такую историю рассказать. Вернее, даже, наверное, не историю, а просто. Скажите, у многих из вас есть дети, да? У кого-то есть сыновья. Я только начинаю этот путь. У меня совсем недавно появился только сын. Я понимаю, я раньше думал, что, ну, как все думают, наверное, в детстве, что сын должен быть и все. Там дочь, ну, может быть. Потом, когда появилась дочь, я удивился, насколько Бог через нее, отношения с ней открывает свою любовь и милость к нам. И потом, когда наконец уже появился сын, я понял, что, оказывается, это совершенно разная история, да, сын и дочь. Дочь, ну, это человек, которому почти невозможно ни в чем отказать, которая с отцом, у которой всегда особые отношения, да, это нечто удивительное. У многих из вас, я знаю, так же было в своей жизни. Но когда появился сын, я понял, я сейчас только начинаю, смотря ему в глаза, периодически, знаете, понимать вообще всю серьезность того, что это сын, то есть наследник, носитель имени. Это тот, кому как бы я должен передать самого себя каким-то образом. Нисколько не умаляя, да, благословений, данных нам через дочерей, хочу сказать, что это совсем другая история. И для меня это еще непонятная вещь. Я только начинаю пытаться налаживать такие настоящие, серьезные, очень глубокие отношения с ним. Но вы знаете, иногда уже так в какие-то моменты я понимаю, что отец и сын – это тоже нечто уникальное, созданное Богом такое сообщество, да? И ради своего сына, ради того, чтобы он вырос и стал настоящим, как мы хотим, да, каждый человеком, что вы готовы сделать, чтобы вот ему передать, и матери тоже, и отцы, у матерей свое, у отцов свое, но что-то есть особенное. Что вы готовы ради этого сделать, чтобы сын ваш был счастлив, чтобы... Есть такая песня христианская, может быть, вы слышали. Отец и сын идут с отцом в руке рука. И сердце отца растаивает, потому что он держит своего сына за руку, он готов ему всю свою жизнь отдать, да, весь свой какой-то опыт, всю свою, ну, не знаю, чтобы он стал настоящим мужчиной, чтобы он стал настоящим любящим Бога человеком. Это такие уникальные взаимоотношения. Я думаю, что те, у кого уже есть, вы поняли. Те, у кого еще нет, Бог вам даст каким-то образом это понимание. Но это большое благословение, когда мы учимся и понимаем Бога совсем по-другому, когда дети, Они просто рядом с нами, они просто рядом с нами живут. И это откровение о Боге совсем другого порядка, чем когда человек, ну, как бы без возможности, да, иметь детей. Но Бог восполняет и открывает каждому своим путем. Я только лишь хотел бы, чтобы вы как бы сейчас попытались, ну, представить, да, вот эту связь, вот эти отношения, вот эту решимость отца, да, ради сына. Если, допустим, представьте себе, ваш маленький ребенок, сын там, где-то в опасном месте, вы идете с ним за руку. Недавно у нас такой случай случился. Я ехал с работы и остановился на Первомайской улице, вот, где Магнит большой. На стоянку поставил машину, моя семья приехала на маршрутке в город на остановку напротив Магнита. И получилось так, что мы одновременно подошли с двух сторон к дороге. И они стояли, и дочь, и сын за руку. Таня их очень сильно держал. Но когда он меня увидел, он каким-то чудом сумел вырвать руку и бежать вперед через дорогу. А как раз в это время был зеленый свет, и там, ну, много-много машин туда-сюда. И несколько промелькнуло, и у меня такая, знаете, все замерло, потому что я ничего не могу сделать. Я далеко. Но Таня не растерялась, успела сделать там два шага, и я не знаю, каким чудом, но поймала. Как он так сумел? Сильно она его держала, он меня увидел и вообще не посмотрел, что там впереди есть. Вы понимаете, и в этот момент, знаете, сердце отца это что-то такое испытывает, ну, какой-то такое, ну, не знаю, ужас какой-то, да, что могло бы сейчас случиться, потому что машины уже ехали, они не просто стояли, им остановиться, ну, понимаете, очень сложно, когда раз и выбежал ребенок. И Бог нас сохранил от этого. А я так немножко, вот, ну, конечно, Таня еще больше пережила, но я тоже. Вот, хотел бы сегодня, чтобы мы немножко поразмышляли об Отце нашем, о нашем Небесном Отце. Давайте мы откроем послание к Евреям, 5 главу. Седьмой стих. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение, благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. Господь наш Иисус, Его путь в этот мир, во 2 главе так написано, причина, по которой Он здесь, 14 стих. И как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Каждый человек, который на этой земле находится, к сожалению, рождается и живет во грехе. И как бы там ни было, нет никакой силы, вы это знаете, которая бы способна была его избавить, только лишь наш сам Господь. И поэтому, когда только в момент, когда Адам и Ева вкусив плода, увидели своего Господа, который к ним пришел, то я не знаю, конечно, в этот момент, что произошло в душе отца, но Христос, пришедший к ним, помните, как написано, Бытие 3 глава 22 стих. «И сделал Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Как только рука Адама потянулась к этому плоду, и он переступил через повеление Божие, в этот момент, наверное, сердце отца и сердце сына дрогнуло, потому что в этот момент был подписан смертный приговор нашему Господу. Удивительно, как он успел, да, в этот момент, не смерть поразила Адама, а Бог к нему в гости пришел. Вместо смерти пришел к нему Бог и говорит: «Где ты, Адам?» А потом позвал овечку и сказал, я не знаю, как там происходило, но смерти не было доселе во вселенной. Это первый раз, когда нужно было кого-то убить. И то ли Адам сам взял острый камень или нож, я не знаю, и убил этого ягненка, чтобы сделать кожаные одежды. Надо же было из кого-то сделать. И я представляю, как переживал Адам, когда ему нужно было теперь, что дальше? И вот в этот, наверное, момент, еще до того, как Бог поведал ему о... Ну, вернее, это уже после того было, когда он поведал ему о Мессии, но как бы всей серьезности того, что произошло, Адам не понял ведь, потому что он же не умер в этот момент. Он ничего еще не понял. И вот когда Адам убил эту овечку, Бог сделал одежды кожаные и одел, то в этот момент Адам начал понимать, что-то такое страшное случилось. Хотя он до конца не мог... Ну, представьте себе, он жил жизнью нормальной, съел плод запрещенный. Ну и что? Он же не почувствовал в себе слабость или какую-то... Ну, что-то он же не почувствовал. Ну, что-то случилось, но он не понял, что случилось. И он не видел вот этих вот сейчас, то, что происходит, то, что грех вызвал, атомные чуть ли не войны и прочие войны, и переживания, слезы, боли, гибель детей. Он же этого еще не видел. Но к нему пришел Бог. И Адам его спросил: «Господи, это моя участь?» А Христос ему ответил: «Это моя участь». Он взял этот нож и сделал одежды кожаные. И вот теперь Христос уже как бы с Отцом, как мы читаем, что произошел на небе совет, и Отец и Сын должны были как бы это решить уже, ну, окончательно и до конца на этом совете. И Сын сказал, что «Я готов, я пойду туда, на эту землю». Что оставалось сказать им Отцу? Скажите, когда вот вы любите какого-то человека очень сильно, и этот человек попадает в какие-то... Ну, терпит боль, болезнь. Вот родителям я хочу спросить, как вы считаете, что вам легче? Чтобы болел ребенок или чтобы вы заболели вместо него? Если любишь очень сильно, да, то тяжелее смотреть, как твой близкий человек мучается, как твой ребенок мучается, потому что кажется, что, ну, для тебя это бы как-то, ну, ты бы это смог, да, пройти. И сын сделал шаг, но, наверное, тяжелее было еще отцу, который согласился и сказал: «Да, Господи, мой сын, ты иди». И вот дальше Христос, несколько тысяч лет ожидания, наконец Он воплощается на земле, встречается с людьми. И написано дальше так, что послание к евреям мы читаем: «В одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Давайте прочитаем, как это случилось. Евангелие от Марка. «И пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Мы читаем, Эллен Уайт нам чуть приоткрывает завесу, что когда они шли в Гефсиманию, Христос несколько раз чуть не упал, потому что в этот момент он, как бы грех, был на него уже возложен. Его тело, человеческое, физическое тело, даже начало немножко, ну как бы не выдерживать. Его шатало, его лицо всегда, которое они привыкли видеть, ну, приветливым, радостным лицом, на нем лежала какая-то печать агонии. И ученики не совсем, они испугались, они не поняли, что сейчас вообще происходит. И Христос, оставив их у входа в сад, взял с собой только троих, которых он надеялся, что они поддержат его в молитве, ибо дух бодр, да, как он сказал, плоть же немощна, и он пошел помолиться. Вы знаете, они туда часто приходили, это место было знакомо ученикам. Иной раз так происходило, что они молились с ним, потом они спали, он молился дальше, потом он утром их будил, говорил, пойдемте совершать служение. То есть это Гефсиманский этот сад, это место очень им знакомое. И вот придя в него вместе со своим Господом, они видят, что происходит что-то необычное. Они даже по пути поддерживали его, потому что он чуть не упал. Потому что его как бы начало немножко что-то такое, как, ну, он шел и его шатало. То есть они не понимали, что такое происходит. И вот он приходит на это место, и что дальше происходит? Написано, что он отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, говорил... «Ава Отче», или, ну, другими словами, «Дорогой папочка», ну, если вот так вот перевести «Ава» как, ну, как бы должно, да, «Дорогой папочка, все тебе возможно, пронеси чашу сию мимо меня, пожалуйста, меня услышь, и пронеси чашу сию мимо меня». Первый раз мы слышим из уст Христа слова не «Господи, я и знал, что ты меня услышишь» или «хочу волю твою творить», да? Первый раз мы слышим из уст Христа слова «Отче, твою чашу, вот эту чашу, тебе же все возможно. Пронеси эту чашу мимо меня». Что-то непонятное происходило. Ученики, написано, что он на расстоянии, ну, если так его перевести, брошенного камня, отошел от троих, которых оставил последних, вот, то есть где-то рядом, я не знаю, сколько метров, 30, может быть, сколько камень, да, можно бросить. Вот он отошел, они видели примерно, видели, где он находится, и они сначала молились, но потом они уснули, как-то была ночь, была... они не понимали всей серьезности того, что происходит, и они уснули. Мы читаем по желанию веков такие интересные слова. В этот момент, когда Христос почувствовал, что его единство с Отцом прервалось, он начал опасаться, что его человеческое естество не вынесет предстоящей борьбы с силами тьмы. Может быть, нам кажется, что для Христа вот все, что это происходило, это было просто, ну, как бы больно. Ну, он, да, он просто терпел. Но самая главная проблема была в том, что Христос сам начал ужасаться. Он сам начал такие слова, да, он произнес: «Отче, папочка, дорогой, если возможно, пусть чаша эта мимо меня как-то пройдет. Тебе же все возможно». Понимаете, он, это не просто была, ну, как бы какая-то, как игра какая-то, да, или терпение, просто терпение боли. Это была борьба с тем, чтобы не, ну, встать на тот путь, который... Это еще было не поздно прекратить. И грех, когда был возложен, то ужас некий, который человек испытывает. Вот знаете, вы когда-нибудь совершали грех в своей жизни? Вспомните чувство, которое вот, состояние, которое было у вас, да? Стыдно, ну, Богу не хочется обращаться, как-то тяжело на сердце. Вот представьте себе, что именно такое состояние в этот момент, потому что Христос невиновный, стал как будто бы виновен за всех. И именно вот это состояние совершенного греха и разлученности, да, в этот момент с Богом было у Христа. Но единственное отличие, что вы один грех, может быть, помните, да, второй грех, а на Христа были все наши грехи. И не только наши, но и бывшие до Него и после Него. Все абсолютно были грехи, возложены в этот момент на Христа. Понимаете, вот это состояние теперь, его отношение к Отцу, как он вообще себя, ну, по отношению к Отцу чувствовал. И он действительно испугался. В пустыне искушения решалась судьба человечества. Тогда Христос победил. Теперь Искуситель пришел для последней ужасной битвы, которая готовился в течение 3 лет служения Христа. Когда Христос размышлял о предстоящей битве, душа наполнялась страхом. Его пугала мысль о разделении с Богом. Сатана внушал ему, что если он станет поручителем за грешный мир, это разделение будет вечным. Его причислят к царству сатаны, и никогда не осуществится его единение с Богом. И поэтому та молитва, которую он сейчас произносил, это была не, знаете, какая-то, ну, красивая молитва. Это в нашей жизни мы порой можем так часто говорить: «Господи, давай, ну, пусть Твоя воля, да, ну, пусть вот как-то смягчи это, как-то убери, да, вот это вот, то зло». Даже если мы понимаем, что нам через что-то надо пройти, или Бог через нас проводит, да, мы часто можем так молиться, что: «Господи, ну, я не могу, не хочу, пожалуйста». И, ну, мы как, для нас это звучат как слова такие привычные, да, но представьте себе Христа, который написано, что Он во всем был послушен, да, смирил Себя и быв послушен до смерти и смерти крестной. Он такие слова говорит: «Отче, если возможно, пронеси мимо». Что, как нужно было, что переживать, чтобы говорить такие слова? Еще такую одну цитату хотел бы прочитать. «Ужасными искушениями сатана терзал сердце Иисуса. Спаситель не мог видеть, что ожидает его за порогом смерти». Спаситель не мог видеть, что ожидает его за порогом смерти. Потому что он, да, он предвидел, да, многие вещи, мы видим, что Бог наделял его такой способностью. Но всю свою божественную власть и суть, он как бы, ее не было. Он не пользовался этой силой. Он говорил, что вы сделаете столько же, сколько я, еще больше сих дела сотворите. Это о чем говорит? Что у него не было какой-то особенной, специальной силы, которой он пользовался. То, что он просил и получал от Отца, вот это и была та сила, которой он воскрешал, исцелял и служил людям. И здесь же он видел сердца людей, которые Отец ему давал видеть. Но в этот момент, я не знаю, как это возможно. Я не знаю, как это Бог может не знать точно. Но это тайна. Это тайна. Но Христос в этот момент не видел своего победоносного воскресения. Он видел это только верою. Понимаете, когда он говорил ученикам: «Я в третий день воскресну», да? Что это было? Это были слова пророчества. Что было, когда он говорил, что он победит смерть? Это была его вера в Писание. Но он точно не видел в момент борьбы в Гефсимании, почему-то, не знаю почему, но не видел он своего воскресения, победителя. И это было самое большое, самое серьезное искушение, которое он проходил. Зримо он не представлял, как выйдет из могилы победителем. Ничто не говорило о том, что Отец принимает его жертву. Зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно разделен с Отцом. Он испытывал такие мучения, какие предстоят каждому грешнику, когда Господь уже больше не будет ходатайствовать за грешный род. Именно осознание греха, который он взял на свои плечи и который навлек на него отчий гнев, сделало такой горькой чашу его страданий, сокрушив его сердце. В это время на небе наступила полная тишина. Если вы читаете книгу Откровений, видите, да, как Бога прославляют постоянно на арфах, там, ангелы, еще какие-то существа, то в этот момент все это утихло. Потому что они тоже не могли вообще-то понять, что происходит. И они видели, что Христос странные слова в молитве говорит. И в то же время, ну, как бы они не понимали же, что это такое, как это возможно, что такое грех? Ну, как вы объясните человеку, у которого, ну, рука не болела, вот как эта рука ноет, там, или сердце, да, ноет? Как вы ему объясните? Или зуб, от которого на стенку лезут? Вот в моей жизни, ну, не было такого, я честно не знаю, как можно лезть на стенку от зуба, да? Ну вот, вот. Боль, которую мы испытываем, она только может нам, ну, как бы что-то открывать, да, о другом человеке, который это же испытывает. И вот Христос в этот момент, совершенно непонятный, в непонятной ситуации для неба находится, для всех существ. Для людей тоже, потому что они уснули. Они не поняли вообще, что это сейчас такое происходит. Почему? И когда Христос подошел к ним вновь, мы читаем, Марка дальше. Возвращается их, находит спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И в другом Евангелии мы читаем, что когда он молился, то пот его был как капли крови, или пот его был смешан с кровью. То есть его тело уже не могло выдерживать этого разделения, ну, вернее, этого как единения с грехом. И его тело как бы начало разрушаться и умирать. Почему он креста своего не мог нести? Все могли нести, а он не мог нести. Почему нашли Симона, который... Потому что Христос уже просто падал от греха, который был на него возложен. И здесь он молится... Опять той же молитвой. Читаем Евангелие, если мы от Луки. Здесь еще подробнее эта молитва. «Отче, о, если б ты благоволил, пронесь чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вот, понимаете, в этот момент Христос, не видя своего конца, и не видя, принята ли эта жертва Отцом, и только верою надеясь на то, что Он будет воскрешен, и что Он путь свой никак не исказил, Он прошел его до конца, в этот момент Христос принимает решение. Вы слышите, в молитве звучат уже другие слова. Он не только молится, да, о чаше, что пронесет мимо меня, но дальше он говорит: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И вот когда он принял решение, когда прозвучали именно эти слова, следующий стих написано: «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». До того, как Христос не принял решение, он находился в борьбе. И грех, вот, который был на него возложен, мог быть снят. И сатана в этот момент говорил ему: да посмотри на них, кто это, ради кого это, вот этих вот спящих, ты знаешь, что они тебя предадут. Он знал об этом. И в Писании написано, да, что поражу пастыря и рассеются овцы, и так и случилось. И Христос об этом знал, что эти вот любимые ученики его предадут, и самый Петр, он сказал: «Петр, да ты отречешься от меня». Это все знакомо ему было. Поэтому сатана как раз об этом и говорил. Если самые близкие того не стоят, то для чего вообще все это ты устроил? Отойди в сторону. Дай грешнику умереть за свой грех. Это будет справедливо. И действительно, Христос очень, как написано, что же случилось? Почему он принял это решение? Читаем послание к евреям снова. Евреям 5 глава. Смотрите. «Сильным воплем со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Ну, если как бы более по-русски... Через страдание свое, через как бы такое свое смирение, которое предполагает абсолютную как бы свою ничтожность, да, полное смирение, даже где-то не понимая, где-то страшась, где-то ужасаясь и быв разделенным с Отцом, именно полное смирение в этот момент и как бы знание того, что Бог хочет, Отец хочет от Него. Я даже не знаю, Отец хочет или как. Отец, наверное, столько же не хотел, как и Он не хотел. Но Он понимал, что эта воля Божья в этом есть. Сделать этот шаг. И сделав этот шаг, Он сделал его потому, что Его самого уже как бы не стало. Его плоть, Его желаний, Его каких-то, знаете, ну... искать чего-то для себя. Этого абсолютно не стало. И поэтому в послании к филиппийцам написано, что «смирив себя и быв послушен воле Отца». Да? Чему быв послушен? Это я от себя добавил, воле Отца. «Быв послушен до смерти и смерти крестной». Вот в этом он нашел ключ к победе. Представьте себе, сам Христос, который для нас во всем пример, совершенный, удивительный наш Спаситель, Он нашел вот ключ к Своей победе в полном смирении, в полном отречении от Своего «Я». Когда ты уже нисколько не диктуешь и не говоришь Богу, и не просишь даже Бога, как лучше, но полностью в уничижении смиряешься. Вот здесь он тогда принял решение. И он сказал: впрочем, если угодно, я принимаю. Твоя воля да будет. И вот в этот момент, когда решение было принято, он обессиленный упал на землю, на влажную сырую траву, но он этого не чувствовал, потому что, ну... было не до этого. И здесь, в этот момент уже пришел тогда ангел, как ответ уже на молитву, после принятого решения. И был послан ангел с неба. Ангел Гавриил, тот, который занимал место сатаны некогда. Он пришел сюда, к нему. И ученики увидели свет, и их сердца успокоились, и они подумали: ну, все нормально, Смотрите, как на горе Преображения, эти же трое, они же были тогда вместе со Христом, они видели этот свет Божий, да, и они обрадовались, что ну как бы вроде и все, значит, все с Богом. Они думали, что что-то не то происходит, но вот этот момент их как бы успокоил. И приходит Христос, и его кровавый пот уже, ну, как, я не знаю, есть кровавый пот, да, на челе, но лицо уже выражает не смятение, а агонию, а твердую решимость. Он принял решение, и он сделал шаг. Мне кажется, вот, когда мы остаемся где-то один на один с каким-то своим грехом, который мы видим, что он непобедим просто. Нам нужно поступить в этот момент по примеру Христа. Нам нужно в этот момент пройти эту Гефсиманию, посмотреть в глаза Отцу, который тогда так отверг Христа, не потому, что перестал его любить, а потому, что он должен был отвергнуть грех вместе со своим сыном. Отвергнуть сына должен был, потому что грех был на сыне. И стена разделения, когда ты Бога не чувствуешь, что Он близко. Но никогда не ориентируйтесь на какие-то свои переживания, эмоции, чувства. Никогда не ориентируйтесь, что это есть показатель духовности и близости к Богу. Неправда. Христос в этот момент переживал страшную агонию и не видел рядом Бога. И когда Он принял решение, разумное решение, в уничижении, в полном уничижении, когда Его самого, как бы Он перестал быть для Себя, в этот момент, тогда все небо к Нему склонилось, и Бог имел право, чтобы к Нему пришел ангел и укрепил Его. Когда мы остаемся один на один сами, где-то со своим каким-то грехом, давайте вспомним вот эту агонию. Посмотрим Богу в глаза и попросим Его, чтобы нас, мы сами перестали быть в этот момент, мы сами перестали что-то решать, чтобы нашим решением было: «Господи, я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе, я не могу победить этот грех, я не в силах совладать там с чем-то. Господи, но Ты в этот момент, Ты же услышал Христа. Я хочу, чтобы Ты меня услышал». И в этот момент, когда у вас будет такой момент борьбы, посмотрите на Христа там, в Гефсимании. Посмотрите на Его отречение, и Бог даст победу. И Христос Своей кровью победит в нас любой грех. Все, что бы ни происходило в нас, Он победит. И далее Христос приходит с учениками Своими, берет их, и говорит: вот приблизился предающий меня, встаньте, пойдем отсюда. Идет Иуда, к нему подходят люди, и в этот момент вы читаете в Евангелии от Иоанна, что происходит. Люди подходят, он говорит: что вы, кого вы ищете? Он говорит, и они говорят: Иисуса. Он говорит: это Я. Но Он произнес что-то, Он имя свое произнес, да, какое-то. И свет в этот момент, мы читаем подробнее у Эллен Уайт, почему это случилось. Свет, этот момент ангела, который сопровождал его, озарил его лицо. Оно просияло, как солнце. И он произнес имя Божие, которым они называли своего Бога. И он сказал: это Я. Или, ну, так переведено: я – это я. Я есть. Эго и ми по-гречески. И они упали, они отступили назад, да, как мы читаем. Евангелие от Иоанна, давайте прочитаем. И отвечали: Иисуса Назарея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними Иуда, предатель Его. И когда сказал им «Это я», они отступили назад и пали на землю. Представьте себе, вся эта толпа с кучей, какие-то палки взяли с собой, там, да, как он сказал, с кольями вы вышли на меня, как на разбойника. Какая-то беспорядочная куча людей идет. И они выходят, и Христос говорит, это я. И почему? Что происходит? Они отступают назад все и ложатся ниц, как перед Богом. Что это такое мы читаем? Он назвал себя тем Богом самым, в которого они верили. И когда его лицо, свет его лица, ну, лицо его просияло, то они просто все упали ниц. И Христос стоял, а они лежали вокруг него. Христос, которого они пришли взять, смиренный страдалец, стоял, они лежали все перед ним. И что ему было делать в тот момент? Ну, ученики думали, вот она победа, это вот то, что должно было случиться. Вот он сейчас станет царем, наконец-то, ну, борьба окончена, все произошло. И каково же было их удивление, когда Христос, они поднялись, Иуда подошел к нему, поцеловал. Они увидели, что да вроде и все нормально. И бросились на него, схватили, связали, а Христос спокойно отдал свои руки, мало того, исцелил ударенного мечом и сказал, что это не тот путь. И вот здесь учеников постигло полное смятение. Они вообще, ну, представьте себе, они вот уже думали, что все, победа. А здесь Христос какой-то странный, как-то странно себя ведет, и все. И они видят полное поражение, что его унижают, что они все разбегаются в страхе, они понимают, что это, наверное, не он, Спаситель Израиля, а Христос, раньше, который был, помните, когда в Евангелии к нему приходили люди, когда фарисеи вокруг него толпились, когда разные были события, он всегда был как могучий дуб, да, как ну, основа, да, для всех. То есть ветры, ураганы, кто бы что бы, на него набрасывались какими-то, хотели его убить. Приходили, наоборот, люди, которые искали его помощи, но всегда он был для всех опорой. Здесь, в Гефсимании, вдруг он стал как тростник, колеблемый ветром. И снова Христос с царским выражением, да, израненным, да, в крови, но царским выражением лица, да, царственно идет путем на крест по дороге к лобному месту. И все небо, конечно, переживало за него, но в этот момент, наверное, уже радовалось, потому что самое главное было пройдено, решение было принято. И там на кресте, когда отец, ну, тьма покрыла, да, землю, и все оставили Христа, и сатана ему в лице этих людей, фарисеев, книжников, разных других людей, которые проходили и говорили, самого себя, других спасал, а самого себя спасти не может, сойди с креста и уверуем, что ты Сын Божий. Он знал, как больнее ранить Христа, потому что это было самое большое искушение. Доказать, что да, я Сын Божий. Они говорили, сойди с креста, и уверуем в тебя. Христос в этот момент оставался на кресте. И вот тьма покрыла землю, да. И мы читаем, что Отец тоже там вместе с ангелами в этой непроглядной тьме сошел к своему сыну, который висел на кресте. Он покрыл все тьмой, потому что его слава не должна была быть видима. Если бы отец как-то открыл, да, свою славу, все бы вокруг сразу погибли просто и все. Но отец к нему туда сошел. Но Христос не видел и не чувствовал его. И поэтому он сказал: «Отче мой, для чего ты меня оставил? Смотрите, Христос совершает Божье дело, Он совершает самую главную победу в своей жизни, но Его душа полностью, ну, как бы еще сокрушена. Он не видит, что Отец принимает Его жертву. И Отец, стоящий рядом, Он не видит Отца в этой тьме, да, в душевной тьме. Пусть это будет для нас серьезным предостережением. Ориентироваться на какие-то свои эмоции, когда мы чувствуем, что Бог рядом. Делал ли Христос Божье дело в этот момент? Выполнял ли Христос Божью волю в этот момент? Но если бы он думал, что, ну, как по ощущениям, то было бы все наоборот совершенно. Отец был рядом, но Христос говорил: «Отче, для чего ты меня оставил?» И даже не знал, может ли Христос принимать, то есть Отец принять эту жертву. Я не знаю, как, что испытывало сердце Отца, это трудно себе представить. Наверное, Он еще больше переживал за Сына, как Отец. Мы вообще не знаем этого всего, это все сокрыто от нас. Но можно себе представить, что Отец, быв рядом, видя мучающегося Сына, я не знаю, какой вопрос можно было задать. Сын, неужели, ну, все они того стоят? Или неужели ты так их любишь? Ну, какой бы вы, если бы вот были родителем, и у вас бы ребенка бы вот, ну, приносили какую-то жертву, я не знаю, что можно было спросить? Но Отца никто и не увидел. Он покрыл себя мглою, свою славу скрыл, чтобы никто не мог умереть. И Христос, наконец, громогласно, наверное, этот возглас разнесся по всей вселенной, на кресте говорит: «Совершилось». И это самое удивительное и, ну, удивительное слово, наверное, его все услышали во вселенной. И он тогда склонил голову, и жизнь его прекратилась. Опять мы не знаем, как Бог может умереть. Это сокрыто от нас. Это выше нашего понимания. Но мы верим Слову Божьему. И верим тому, что Бог нам, ограниченным людям, пытается сказать: да, Христос умер. Умер. Но по обетованию воскрес. И слава Богу, что Он не остался в могиле. И это наша надежда и наша радость. Это наша, ну, самая большая поддержка, которая может быть. И сегодня я хотел бы каждому из нас обратиться с такими словами: друзья мои, Христос воскрес. Не без борьбы, не без таких искушений, которые нам неведомы, пройдя этот путь. Давайте будем в тишине наших домов, в утренней молитве размышлять о жертве Христа и пытаться видеть, ну, исследовать и понимать нюансы, да, какие-то, пытаться найти, исследовать, как же все это произошло. Это нас укрепит, это нас защитит, это нас оградит от всякого искушения силы сатаны, потому что там, в Гефсимании, мы победим вместе со Христом. Это наш путь. Я приглашаю каждого из нас дома обязательно размышлять именно о вот этих вот часах жизни Христа. Читать, исследовать и пытаться понять, как это было возможно, как это получилось, что и почему получилось. Чтобы, углубляясь в это, мы были защищены от всех искушений сатанинских. Именно в этом сила победы, в полном смирении, в полной самоотдаче, в унижении, которое граничит со смертью. И в этом победа Христа, в этом наша победа с вами. Над любым искушением, над любым грехом Христос уже за нас перенес эту агонию, когда, знаете, Бог уже все не ходатайствует. вот эту агонию последнего времени грешника, которого Бог уже оставил, да, уже все, время кончилось. Христос за нас ее пережил. Зачем нам переживать еще раз ее? Христос за нас уже победил и освободил нас от всякого греха. Пусть благословит нас Господь. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты принял решение и остался тверд до конца Божьей воли. Господи, научи нас идти этим же путем. Пожалуйста, просим Тебя, чтобы Ты нас провел через Гефсиманию, через Голгофу, чтобы мы могли победить, как Ты. Мы хотим быть с Тобой. Мы хотим уже здесь быть облеченными Твоею славою. Не по нашим каким-то заслугам, но из-за того, что Ты в смирении даешь силу и благодать. Ты побеждаешь любой грех силой своей крови. Моляем Тебя о милости Твоей, благословении каждого присутствующего здесь. По милости Твоей, Господи, очисти нас, убели, наполни нас Твоей благодатью, чтобы сила Твоя была явлена для нашего спасения, чтобы мы могли быть счастливы в этой борьбе, победив с Тобою. Господи, слава Тебе и великая благодарность за всю Твою милость, за каждый день нашей жизни. Умоляем Тебя во имя Иисуса Христа о милости Твоей. Аминь.